Как помочь? И кому? И кому? Как попросить помощи? У кого? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 13 часов 5 минут, уже 6 практически минут. Марина Александрова. Программа «Доброе дело». Мы говорим о добрых делах, о различных благотворительных фондах, о различных каких-то людях, которые помогают этот мир делать лучше и добрее. И сегодня мы хотим затронуть тему, которая, как оказалось, достаточно распространенная не только в России, во всем мире. Мы хотим поговорить об аутизме, что это такое, как он проявляется и вообще кто может страдать этим недугом, скажем так. И у нас в гостях лечебный педагог, писатель Алексей Мелия. Алексей Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Лучше Алексей Александрович, микрофончик, да, говорите. Да. Давайте начнем с того, вообще насколько это распространенное, не заболевание, но недуг, или это все-таки заболевание?
Это называется расстройство. Дело в том, что сейчас, в обществе людей, связанных с этой темой, есть большое противоречие. То есть люди, это называется парадигма нейроотличия, которые считают, что это некая особенность.
Особенность, что это не болезнь.
Что это не болезнь, что это не нуждается в каком-то исправлении. И просто
человек
вот у них
как
есть...
жил, так и живет, да? Никак не лечится, не обращается к специалистам.
Да, но при этом у него есть проблемы с коммуникацией в обществе. То есть он имеет некий дефицит социальной подстройки под других людей, какие-то нарушения в обработке сенсорной информации. И такие люди считают, что просто общество должно как-то относиться к ним с большим принятием, знать об их особенностях, создавать условия, и тогда они будут нормально существовать в обществе. И есть другая позиция, более мне близкая, потому что я работаю с... Люди, которых я непосредственно вижу, это люди с тяжелыми нарушениями.
Так.
Они, как правило, не говорят, они имеют инвалидность. И очень часто мы можем видеть, что ребенок развивается обычно до какого-то возраста. Это, говорят, и наблюдения родителей, и подробные исследования. То есть берут группу детей и начинают врачи на этой группе подробно наблюдать, как они развиваются каждый день.
Но наша, мировая общественность, она вообще изначально как соглашается, что это болезнь, что это нужно лечить, или две позиции?
Здесь, да, вот эти две позиции,
и
они существуют, да.
И прежде... у нас, и там.
А они... от чего зависит? Вот мы определяем, больной у нас ребенок или не больной, обращается родитель к врачам или не обращается, или вот как все идет, так и идет?
Вот посмотрите, есть ситуации, когда ребенок развивается обычно,
да.
Это четко регистрируется в ходе наблюдения через определенные интервалы, и в какое-то время, допустим, в один год 1-8 месяцев, в два года 4 месяца, начинается регресс. То есть он теряет навыки социальной коммуникации. И этот регресс бывает очень тяжелым, сильным.
Социальной коммуникации, то есть этот ребенок не общается с другими детьми.
Прекращает говорить.
Что он делает?
Да,
не так,
он сначала, допустим, перестает, его берут на руки, он радовался перед этим. Это исчезает. Он становится все более таким холодным, отстраненным.
А родители не могут думать, что, например, там возраст такой у ребенка, например, вот он сейчас как-то перестраивается как-то. Как понять-то,
да,
что
это очень сложно.
Да.
Поэтому это вопрос диагностики, он не является каким-то однозначным. То есть, если диагноз ставится в раннем возрасте, это, с одной стороны, хорошо, потому что...
можно работать с этим, да?
Да, и это наиболее эффективно. С другой стороны, все-таки есть статистика, что диагнозы, поставленные в раннем возрасте, как правило, это называется, теряются.
Алексей, можно ли сейчас сказать и, скажем так, дать совет родителям, у кого там годовалые, двух-, трех-, четырехлетние дети, присматриваться и отвести уже, может быть, в каком возрасте к психиатру, если ребенок вот
или
так вот...
Или какому-то другому врачу,
если ребенок вдруг начинает вот так вот себя вести. Раньше радовался, когда его берут на ручки, а вдруг перестал это делать. Это уже есть симптомчики, это звоночки, можно сказать?
Здесь есть, да, могут быть какие-то симптомы, но здесь есть большая проблема, что, в общем-то, у нас ситуация вот такого межведомственного, межспециального взаимодействия достаточно в данном случае странная, потому что психиатр, ну, в силу своего образования, тому, что он учился в институте, ну, он не является специалистом по развитию детей.
Психиатр.
Психиатр не является. В общем, вопросы социальной коммуникации – это скорее вопрос психологов. Но диагноз у нас ставит только врач. То же самое...
Психолог не врач.
Получается. Психолог не врач. Он диагноз поставить
не может.
Какая
странная, интересная история. Психиатр-врач, но он не может проводить, ну, за развитием ребенка. А психолог может, но он не врач.
Понятно. То же самое... Ну, просто это более известная тема. Она существует давно. Умственная отсталость.
Так.
То есть, есть специалисты по умственной отсталости, педагоги-дефектологи, олигофренопедагоги, они знают, что это такое, потому что умственная отсталость прежде всего проявляется не просто при тестировании, а в ситуации, когда человек осваивает какой-то навык. То есть, возникает ситуация, когда вот он и настроен, и включен, но вот именно обобщить не может, и тогда можно прямо это почувствовать. Но диагноз, опять же, может поставить психиатр, и даже сами психиатры, у них можно очень... Вот, допустим, Самуил Бронин написал прекрасную книгу, где он как раз описывает умственный отсал, что он даже, ну, мы неудобно себя чувствуем, потому что, в общем-то, занимаемся тем, чем в чем не разбираемся.
Это то понятно, есть... знаете, могут, не знаю, каждый пятый может сказать о том, что, ну, не сказать, а каждым пятым можно сказать, что он занимается не тем, и что он практически умственно отстал.
Я с тобой согласна, и мне кажется, что еще очень часто раньше вот на такие отклонения вообще родители не обращали внимания и думали, что их, ну, у них просто такой ребенок.
Специфически, да.
Не обращались ни к психологам, ни к психиатрам.
Термин выведен лет 15-20 назад о том, что гиперактивный ребенок.
Гиперактивный и так далее. А сейчас просто говорят, что аутистов стало очень много.
Я нашел статистику. Каждый третий гражданин Российской Федерации, каждого третьего, можно назвать аутистом под тем или иным признаком. Потому что, насколько, как мы поняли, у аутизма нету ярко выраженных каких-то признаков. Это может быть как такой легкий аутизм, а может быть глубокий, именно уже прям с какой-то, ну, степенью психиатрического глубокого заболевания. Давайте спросим, у нас есть возможность выяснить у наших слушателей. Вообще, господа, вы когда-нибудь ходили к психиатру? Вот хотя бы раз. Не для того, чтобы сдавать на права или там, чтобы получить какое-то разрешение на оружие, нет. Нет, а вот именно для своего развития, для своего здоровья. Да, вы ходили к психиатру 134-21-35. Нет, зачем? Я нормально себя чувствую, я не бросаюсь на людей, я коммуницирую, я хожу на работу, поэтому мне не нужно. Вы никогда этого не делали. 134-21-36. Ну или детей своих то же самое. Да, водили или нет, не водили. Код города 495.
Виктор Куприянов в Телеграме пишет. Проблема в том, что наши врачи настолько некомпетентны, что ставят диагноз аутизм при каждом первом симптоме.
Ну, Виктор Куприянов, я бы не стал всех наших врачей под одну гребенку собирать, потому что это есть и такие в каждой профессии. Вот звонят нам слушатели. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Денис.
Здравствуйте.
Да, Денис.
Да, был опыт общения с психиатром, наркологом. Такой вот.
Так,
очень, очень положительный опыт. Просто специалист мне рассказал все обо мне.
У вас были проблемы с наркотиками?
С алкоголем.
А, с алкоголем. И вам психиатр... Да. Вы сами пошли или вас направили кто-то?
Если честно, мама пила.
Мама пила.
Давно это было. Да,
вы несколько раз к нему ходили?
Нет, одного раз был достаточно.
И он вам что-то сказал такое?
Он мне просто... Да, то, что я и сам знал. Но он просто, когда от другого человека ты услышишь... Это другой совсем опыт.
Вы поняли, в чем корень вашей проблемы?
Но да? Он назначил лечение, и вы согласились с ним?
Нет, мы просто не поговорили.
А, просто... И прям он сразу так вам вправил мозги, что вы прекратили пить?
Да.
Какая именно прелесть. Так. Спасибо.
Ну, в какой-то момент он выгнал маму из кабинета. Мы с ним просто вдвоем посидели, поговорили минут 10.
Слушайте, это какой-то шикарный... Класс. Спасибо большое за звонок. Шикарный, хороший психиатр. Я правильно понимаю, Алексей, что в нашей стране законодательно, если человек не соглашается на лечение, психиатр не имеет права начать его лечить?
Есть основания, прописанные в законе, для принудительного лечения. Это ситуации, когда человек опасен для себя и окружающих. Ага. Ситуации, когда он не может позаботиться о себе.
Угу.
Ну, просто, допустим, он попал в какое-то... Ну, вот его милиция, допустим, задержала. Они не могут его выпустить, потому что они видят, что человек дезориентирован.
Не в
себе. И они в таком случае вызывают психиатрическую помощь. И еще такая чисто медицинская третья причина – это когда ожидается, что без лечения его ситуация может сильно ухудшиться.
Угу. Кирилл вот пишет, у моих знакомых ребенок аутист. Они считают, что ребенок нормально развивался, а заболел в результате осложнений после бесплатной прививки АКДС. Возможно ли такое? Ну, я не знаю, это к вам вопрос, вы можете ответить? Я даже не знаю, что такое АКДС.
Ну, да, есть такая вот, именно эту прививку чаще всего связывают. То есть многочисленные, с одной стороны, наблюдения на эту тему, с другой стороны, опровержения в ходе исследований. Но здесь важен вот действительно вот эта ситуация, про которую я говорил, что ребенок обычным образом развивается.
Был нормальным, потом, а потом бац, и вдруг становится.
Да, и это вот и выглядит отклонение. Как болезнь. То есть вот это трудно назвать особенностью, потому что есть какой-то вот болезненный процесс. То, что вот я вижу у своих учеников, и вопрос даже вот со стороны медицинского сообщества. Они могут, допустим, опровергать, что это связано с прививками. Люди этому не верят, но и в этом неверии есть некий смысл, потому что в действительности важно найти как бы механизмы, причину того, как это происходит. И не просто, что это нет прививок, а что это такое.
Какие в нашей стране сейчас существуют методы работы с аутизмом вот и для детей, и для взрослых? Программы какие-то специальные.
Это вообще на каком-то уровне поддерживается, коль каждый третий человек может сказать о себе, что он аутист.
Есть какие-то
это сильно преувеличено,
да.
Но
я понимаю.
Количество постоянно растет, потому что расширяются диагностические критерии.
С чем это связано? Диагностика.
Вот просто статистика настолько запутанная, что даже трудно однозначно ответить, увеличивается ли это по каким-то причинам, связанным с изменением самочувствия, ну, как в состоянии здоровья людей, или это изменение диагностических критериев, потому что изменяются не только критерии одного диагноза, а их сочетание с друг другом. То есть, допустим, в Америке до 2013 года нужно было выбирать у ребенка или СДВГ, или расстройство аутистического спектра.
Что
либо то,
такое?
Либо другое. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Мы уже говорили про него.
Синдром дефицита внимания, да, это и тоже большая проблема.
И врач выбирал, вот что у ребенка, либо расстройство аутистического спектра, либо СДВГ. А с 2013 года появилась возможность ставить два диагноза одному и тому же человеку. То есть вот такие вот постоянные изменения.
Нюансы. Хорошо, насколько я понял, вернее, я как-то мало чего понимаю.
Это сейчас же, в этом никто не понимает.
Я хочу, знаешь, вот, что да.
Сейчас, можно я сформулирую? Давай. Вот понятное дело, что это отклонение психическое. Это психическое отклонение может быть из-за чего? Вот из-за чего это может случиться? Дефицит общения?
Развиться, это может вообще как-то развиться во взрослом возрасте? Например, в детстве это никак не проявлялось.
Если это развелось во взрослом возрасте, это не соответствует диагностическим критериям.
Это что значит?
Это значит, что согласно диагностическим критериям, он может быть либо в этом состоянии, либо врожденным, либо оно развелось до 3 лет.
Угу. И это не диагностировали.
Все, типа того, что если до 3 лет у тебя никаких симптомов не было, то что ты становишься аутистом в взрослом возрасте, это уже
нет,
ты не можешь стать.
Да, это точно не будет аутизм.
Я просто готовясь к программе.
Здесь четкая граница.
Вот причины заболевания аутистов, например, следующие: перенесенные во время беременности или в ходе родов кислородное голодание у младенца, перенесенные матерью во время беременности инфекционные заболевания, такие как краснуха, цитомегаловирус. Вирус, ожирение у мамы, если вот она в таком состоянии была, то неправильный обмен веществ тоже может повлиять на это. А далее, наследственная предрасположенность, если в роду по материнской или отцовской линии, странно, по материнской, понятно, в роду с той стороны, значит, линии уже были случаи аутизма у детей. ДЦП. Вот по этому поводу, вот это из-за этого может развиться как раз аутизм.
Это частые сочетания, то есть корреляция между этими явлениями. Да, это все правильно.
А я могу, например, жить и не знать, что у меня есть какая-то степень аутизма?
Да, меня вот это тоже
интересует. Это вопрос этих диагностических критериев. Так как они постоянно смещаются, вот я хочу рассказать. Ну, вообще у нас отношение к психической патологии как к чему-то вот особенному. Это либо какой-то Ганнибал Лектор в клетке, либо какие-то звезды и знаменитости. Но есть многочисленные данные сплошных исследований, когда берут какую-то выборку психиатры и исследуют всех внутри. Вот, допустим, в 2013 году были опубликованы данные американского исследования. Взяли 1420 детей изначально в 9 лет и наблюдали их до 21 года. И психические расстройства были диагностированы у 82% с половиной.
Кошмар. Хоть что-то, но нашли, да, какие-то?
Да, и такие же точно результаты были в Советском Союзе, когда исследовали в 20-е. Потом их запретили, такие сплошные исследования. Ну, приходили на завод, приходили в какую-то коммунистическую академию, также 70-80%.
Мы в нашей редакции шутим иногда, что мы, половина нашей редакции – социопаты, социофобы и аутисты.
Не любим людей.
Не любят, да, людей. Вот, например, опять же, готовясь к программе, я нашел следующие симптомы и признаки аутизма. Ты вот хотела узнать, аутисты или нет, или я там аутист.
Давай, расскажи.
При разговоре отводит взгляд и никогда не смотрит в глаза. Отсутствующий взгляд еще называется, верно?
Это не обязательно.
А, это не главный признак.
Может, настроение сегодня такое? То есть, если этого нет, то у человека вполне может быть такой диагноз. То есть человек может
смотреть в глаза, да, это не обязательно.
А, все, не симптом. Не интересуется, значит, общением со сверстниками, ну, или с другими людьми. Это про детей вообще-то я читаю, ну, ладно. А уходит в сторону с детской площадки. А, ну, как бы неинтересно ему.
Некоммуникабельный.
Да. Может, это симптом?
Дело в том, что вот отдельный симптом, ни один из них не создает картины.
Понятно, то это должно быть
надо
все
набрать
признак,
баллы.
Это может быть признаком каким-то?
Это нет? Может быть, да, поводом задуматься, так сказать. Мне не смотрят в глаза. Просто есть такие опробованные методы исследования, то есть есть метод анкетирования, то есть родитель приходит к специалисту, и полтора часа примерно идет опрос, такая методика IDR. И другая методика очень хорошая, она вот слегка у нас распространена, но очень мало. Она называется Eidos, то есть есть набор игрушек.
Так.
Такая большая коробка, в ней стандартизированные игрушки, и исходя из возможностей возраста, других особенностей, ребенка ставят в различные игровые ситуации и при этом наблюдают. Потом собирают данные вот по социальной коммуникации, по его какой-то собственности.
Это у нас проводится, как это сказать, ну, по желанию родителей, или это при приеме в детский сад и в школу обязательно?
Нет, эти тесты? Это не обязательно.
Это крайне мало распространено, просто это самый достоверный способ диагностики, принятый в мире.
А где можно пройти эту диагностику?
Ну вот
В Москве есть какие-то клиники, предоставляющие такие услуги?
Ну, вот что именно клиника, я не могу сказать.
А государство вообще поддерживает детей с аутизмом? Какие-то дотации?
Какие-то программы,
может быть,
да, какие-то...
Есть совместные... То есть здесь скорее действует механизм, когда какие-то общественные, часто созданные родителями организации что-то начинают делать, и потом государство уже на какой-то, видя, что что-то работает, начинает им помогать. То есть вот этот механизм, он работает.
А просто я знаю, вот у меня есть подруга, она живет в Европе. У ее ребенка был диагностирован аутизм в районе где-то, наверное, 3 лет. Так как она живет в Европе, у них есть дотация от государства на лечение ребенка. То есть его определили в какой-то специальный детский сад, который он посещает, где с ним занимаются. Но это все очень дорого, и государство какую-то часть им оплачивает. Вот у нас есть какие-то такие детские сады, или вы только вот говорите о каких-то частных вот таких вот заведениях?
Да, которые... С одной стороны, у нас есть старая, созданная в Советском Союзе система коррекционного образования, в том числе дошкольного, которая...
Инклюзивная.
Нет, это не инклюзивная. То есть это ее суть именно специальная, что есть специальный детский сад, и создается система инклюзивного образования, которая, собственно, и является главным способом решения проблемы.
Это когда ребенка с аутизмом ведут в обычный детский сад или в обычную школу, внедряют как бы к обычным детям.
Но это не просто вот его привели туда,
посадили,
а в
этом, оставили,
да, в этом детском саду создается специальная зона, где есть обученные педагоги. И если ребенок, допустим, еще не готов идти к обычным детям, он занимается в этой специальной зоне, но он уже приписан.
Его адаптируют, да?
К обычной группе или к обычному классу. Чтобы в любой момент его, допустим, могут приводить сначала на минуту, потом на две, потом на три. Вот так постепенное вхождение. И, собственно, вот наше отношение такое к психическим расстройствам во многом связано, ну, с периодом изоляции. Что мы привыкли, что таких людей не должно быть.
И мы даже не видим, и как будто проблемы нет, да?
Да, и если человек есть, он живет, он скрывает диагноз. Mm-hmm. И тоже как бы проблемы нет. А если вот уже дети имеют с детства опыт общения с людьми, ну, самых разных вариантов функционирования, это, ну, по сути, некий вариант развития для системы mm-hmm. образования и для общества. Потому что какие-то проблемы, как травля в школе, угу. какие-то, вот чтобы ввести таких детей, надо, ну, то, что раньше у нас в стране называлось психогигиена. То есть, ну, как бы вот убрать какую-то
первый раз
грязь
слышу, хорошую,
такую, да. в отношениях. Нужно.
Это невозможно. В нашей стране, вообще не в нашей стране, в нашем обществе это невозможно сейчас. Пока все идет от родителей, от педагогов с самого рождения. Это просто мое мнение, вы можете соглашаться или нет. Я буквально на 5 секунд напомню, что у нас идет голосование, еще 4 минуты. Вы ходили к психиатру хотя бы раз в жизни. 134-21-35. Нет, вы не ходили. Зачем вам это нужно? Вы психически здоровый человек. 134-21-36. Код города 495. А с этими людьми, которые... ну вот, ты узнаешь, около тебя там сосед новый появился, или там на работе. Но они же тоже нормально функционировать вот могут в жизни с диагнозом аутизм.
Ну, вот, собственно, работа, диагноз да. малоинформативен, поэтому да, что вот. Тут есть тяжелый инвалид, который вообще не говорит и совершает странные движения.
А здесь как бы в легкой форме.
Да.
С ними как-то особенно нужно по-другому общаться. Или не надо на это обращать внимание, там, и просто как есть, так и есть.
Да, мне кажется, нужен опыт подстройки именно к этому человеку.
Все-таки особенный подход.
Ну, так как вот этих психических расстройств очень много. Они разные. И сами врачи, от них постоянно слышишь информацию, что не нужно особо обращать внимание на диагнозы. Это они пишут в книгах, говорят в лекциях, что сами они в основном обращают внимание просто на состояние человека. А диагноз во многом сделан, потому что сейчас сделана международная классификация болезней, которая изначально существовала для страховых компаний.
Ну, понятно.
И да, это для определить. Статистического учета.
Вот Вера пишет, Темпл Грандин, ученая, профессор, женщина-аутист, автор автобиографической книги «Отворяет двери надежды». Я в каком-то интервью или в интервью... Ну, неважно, где-то я читал, что Киану Ривз страдает аутизмом, что вот он...
Какая-то степень у него
степень,
есть,
да. есть, и он даже сам
вот
это
я слышала
признает.
Еще про то, что когда люди не могут, например, не понимают, что они читают. То есть не дислексия, а вот именно когда не могут они книги читать, не воспринимают информацию, это не запоминают. Для меня это часто да. настроение Алексей у них сказал, в взрослом да. возрасте, это не очень хорошо.
Одним словом, не знаю, давать совет или нет, идти к психиатру или нет, но истории, когда два подростка будут заставлять свою подругу пить из лужи, или происходящие еще какие-то вещи все равно будут происходить
у нас. Татьяна спрашивает. Добрый день. К сожалению, не сначала слушаю. Я не люблю людей раздражительные и несдержанные. Я ненормальная или это мегаполис? Как вы думаете?
Ну, ни в коем случае нельзя что-то говорить о человеке, которого не знаешь, не видел. Это...
Татьяна, это да. надо сходить все-таки к врачу,
или
к психиатру.
В отпуск просто. Я бы на вашем месте в отпуск бы отправилась куда-нибудь.
Да, или просто легла, полежала и подумала, что тебя раздражает, что меня раздражает и почему я не сдерживаюсь. Есть всякие различные вариации, варианты.
Вот в отпуске я всех люблю.
А, ну тогда, а Татьяна, это мегаполис. Это мегаполис.
Да, да, да.
Есть плановая диспансеризация. Приходишь в поликлинике психиатра, и когда на права сдаешь, приходишь...
Проходишь врачей, да. А считается
Куперман
ли это?
Да, считается. Да, это не считается, это вы не сами. Друзья, если вам интересно, вы можете найти книгу, да, Алексея, скажите, книга называется «Мир аутизма. 16 супергероев» Алексея Мелия. Сейчас, кстати, на фестивале «Красная площадь» тоже вы представлены как автор этой книги. Mm-hmm. В ней вы описываете именно конкретно вот все симптомы, вот эту историю, вот этого отклонения аутизма. У нас прям 10 секунд остается.
То есть я вот как раз исхожу из того, что диагнозы не играют большой роли, я описываю взаимодействие с людьми, с которыми я работаю, и пытаюсь понять, то есть люди с тяжелыми нарушениями, они живут в каких-то своих автономных мирах и имеют свою культуру, которая стоит за какими-то их ритуалами, за какими-то их ценностями, идеями. Книга посвящена этому.
Понятно, жить в своем мире, мне кажется, это неплохо. Это неплохо.
Очень удобно, Марина, и замечательно.
Я после этой программы пришел к выводу, что мы с тобой не аутисты. Потому что мы столько разговариваем, мы столько общаемся, но просто вот мы... Это какая-то другая уже.
Нормальные наверное. Люди не смогли бы, да?
85% наших слушателей никогда не ходили к психиатру, 15% ходили. Алексей, спасибо вам большое.
Спасибо,
лечебный педагог, писатель Алексей Мелия был сегодня у нас в гостях.
Спасибо,
и давайте...
до свидания.
Да, заботиться о нашем здоровье или читайте книгу Алексея Миля. Всего доброго. А, мы не расстаемся.
Вернемся.
Вернемся. К вам.